Глава 7. Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца. «Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения. И сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это малодушие было бы жестоко по отношению к тебе. Каково тебе будет вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы? Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам, а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию. Но это невозможно. Ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести. Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор, его убили. Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось. В прошлый четверг, 7 мая, я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленполе. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата, они играли в прятки. Уильям побежал прятаться. Он никак не мог его найти, а потом долго ждал. Но тот так и не показался. Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи. Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в 5 я нашел свое дорогое дитя. Еще накануне, здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый. На шее его отпечатались пальцы убийцы. Его принесли домой. Горе, написанное на моем лице, все объяснила Элизабет. Она захотела видеть тело. Сперва я попытался помешать ей, но она настаивала. Взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула. «Боже! Я погубила моего милого ребенка». Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удается, хотя мы и прилагаем все усилия, но это ведь не воскресит моего Уильяма. Приезжай, дорогой Виктор, ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка. Слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны. Но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать. Увы, Виктор, сейчас я благодарю Бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки. Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла бы ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя. Твой убитый горем отец Альфонс Франкенштейн. Женева, 12 мая 1700. Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками. «Дорогой Франкенштейн!» — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. «Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?» Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал. «Не могу утешать тебя, мой друг», — сказал он, — «твое горе неутешно. Но что ты намерен делать?»
«Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей». По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям», — сказал он, — «бедный милый ребенок. Он теперь покоится со своей праведницей-матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно, ощутить на себе руки убийцы. Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного? Бедное дитя. Одним только можно утешиться, его близкие плачут о нем. Но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он успокоился навеки. Его нежное тельце сокрыто в могиле, и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость. Сбережем ее для несчастных, которые его пережили. Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился со своим другом. Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких. Но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но невиденные почти 6 лет. Как все должно было измениться за это время? Произошло одно нежданное и страшное событие, а множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас. Хотя я и не сумел бы их назвать. В этом тяжелом состоянии духа я пробыл 2 дня в Лозанне. Я смотрел на озеро. Воды его были спокойны, все вокруг тихо. И снеговые вершины, эти дворцы природы, были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня. И я продолжал свой путь в Женеву. Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. «Милые горы, и ты, мое прекрасное озеро, вот как вы встречаете странника. Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это, обещание покоя или насмешка над моими страданиями?» Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей. Но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О, любимая Родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро? Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь. Когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной темной ареной зла, и я смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы, предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся. Все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле. Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сишероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное. Я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленполе в лодке по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии очертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать. Она пришла. Тучи заволокли небо, упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень. Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головою. Ему вторило эхо Салев, Юры и Савойских Альп. Яркие вспышки молнии ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня. Потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бель-Риф и деревней Капе. Слабые вспышки молнии освещали юру. А к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль. Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся на небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Вильям, мой ангел, вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев. Я замер, пристально вглядываясь в нее. Ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел. Гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость говорили, что передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли я содрогнулся при одной мысли об этом, был убийцей моего брата? Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность. Ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он. Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством. Я хотел было погнаться за чудовищем, но это было бы напрасно. Уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Монсалев, которая замыкает Пленпале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез. Я стоял, не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть. Все этапы моего открытия, появление оживленного мной существа у моей постели и его исчезновение. С той ночи, когда я оживил его, прошло почти 2 года. Быть может, это уже не первое его преступление. Горе мне! Я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся убийством и кровью. Разве не он убил моего брата? Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь. Я провел ее под открытым небом, я промок и озяб, но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого. Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если б родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Монсалева? Эти соображения убедили меня, и я решил молчать. Было около 5 утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дождаться обычного часа пробуждения семьи. Прошло 6 лет. Они прошли незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты. И вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель. Он еще оставался мне. Я взглянул на портрет матери, стоявшей на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бафор на коленях у гроба ее отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства,
что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма. Взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест. Он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью. «Добро пожаловать, милый Виктор», — сказал он. «Ах, еще 3 месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца, он тает на глазах. И ты сумеешь убедить бедную Элизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям, это был наш любимец и наша гордость». Слезы покатились из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних. Действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной. «Ей больше, чем нам всем нужны утешения», — сказал Эрнест. «Она считает себя причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...» «Обнаружен? Боже, возможно ли, кто мог поймать его? Ведь это все равно, что догнать ветер или соломинкой переградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще этой ночью он был на свободе». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — в недоумении ответил мой брат. «Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет та не верит и до сих пор, несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жюстина Морец, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление? Жюстина Морец? Несчастная, так вот кого обвиняют. Но ведь это напрасно, и никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?»
«Сначала не верили, но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам она ведет себя так странно, что сомнений, увы, не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам».
Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жюстина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жюстину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрение. Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал: «Вы все ошибаетесь. Я знаю, кто убийца. Бедная, добрая Жюстина невиновна».
В эту минуту в комнату вошел отец. Горе наложило на него глубокий отпечаток, но он бодрился ради встречи со мной. Грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтобы не касаться нашего несчастья, но тут Эрнест воскликнул: «Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Уильяма».
«К несчастью, и мы это знаем», — ответил отец. «А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого ценил так высоко».
«Милый отец, вы заблуждаетесь. Жюстина невиновна, если так, не дай бог, чтобы ее осудили.
Суд будет сегодня, и я искренне надеюсь, что ее оправдают».
Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жюстина, ни кто-либо другой из людей не причастны к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осудить. Мои показания нельзя было оглашать. Толпа сочла бы этот ужасный рассказ за бред безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости?
Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме, и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской. «Твой приезд, милый кузен», — сказала она, — «вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если ее считать преступницей, Кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невиновности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне. Мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет, и тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького Уильяма. «Она невиновна, Элизабет», — сказал я. «И это будет доказано. Не бойся ничего. Бодрись и верь, что ее оправдают». «Как ты великодушен и добр. Все поверили в ее виновность. И это меня терзает, ведь я-то знаю, что этого не может быть. Но когда видишь, как все предубеждены против нее, можно прийти в отчаяние». Она заплакала. «Милая племянница», — сказал отец, — «осуши свои слезы. Если она не причастна к убийству, положись на справедливость наших законов, а уж я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия».